Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Друзья, добрый вечер. В Москве 9 часов. С вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Встречаемся в последний раз в уходящем году. От всей души вас приветствую и рад провести с вами этот последний эфир года. В надежде встретиться в году следующем. Как и обычно, я хотел бы начать наш разговор с Евангелия. Затем мы делали так последние два года с вами вместе, подвести какие-то духовные итоги года уходящего. Есть вопросы, которые я получил по телефону храма. Протоиерей Александр Абрамов, с вами этот час. Некоторое время назад с вами условились, что будем обсуждать не Евангелие прошедшего воскресенья, а Евангелие того дня, на который выпадает наша встреча. Сегодня Евангелие от Марка читалось, сегодня память Илариона, архиепископа Троицкого, Евангелие от Марка, 8 глава, и краткое евангельское повествование. Сейчас его прочту вам, чтобы напомнить то, чему мы сегодня поучались в церкви. Спаситель обращается к ученикам и говорит: «Запретил им, чтобы никому не говорили о нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть», и говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». И вот то, что нас поражает в этом евангельском повествовании, мы в многих других местах Евангелия слышали проповедь Христа о том, что Сыну Человеческому должно пострадать, быть убиту и воскреснуть. Но мало где мы встречаем слова сопротивления со стороны учеников. Петр, отозвав его, начал прикословить его. И вот Спаситель отказывается мирно говорить с Петром, отказывается поучать, отказывается обращать Петра, отказывается быть ему добрым собеседником и говорит со всей строгостью: «Отойди от меня, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И называет его сатаной. Он же прекрасно знает, что в Петре нет сатаны. Но он обличает его. И вот это обличение Божие относится к каждому из нас не потому, что в нас присутствует так или иначе сатана, хотя, естественно, раз мы причастны к греху, мы причастны и всякому злу, но потому что его не хотят слушать так, как он говорит. Хотят переиначить, хотят упростить, примитивизировать. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Петр прикословит ему в главнейшем, в том, в чем Петр не разбирался, не понимал свидетельства этой проповеди. Не мог ничего сказать, потому что то, что говорил Спаситель, было от неба, а то, что говорил Петр, было от земли. И Спаситель очень ясно сказал: «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И после этого говорит те слова, которые мы все хорошо знаем: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». И говорит дальше о потере души и о сбережении ее. Но вот эта отповедь Петру относится к каждому христианину, потому что мы очень часто в решающий момент своей жизни говорим не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Мы согласны с Божиим до той поры, пока это Божие не расходится с нашим человеческим. Когда нам удобно и выгодно, мы о Божьем. Но стоит Божьему обжечь нашу душу, сделать так, чтобы нам не нравилось, мы говорим: «Стоп, Боже, Господи, мы здесь с Тобой разойдемся. Мы будем делать так, как мы считаем правильным, потому что то, как мы считаем правильным, является единственно верным. А Ты, мы уважаем, ценим, дорожим, мы христиане всем тем, что Ты сказал. Но подожди, дай нам испытать наш путь». И вот то, о чем говорит это Евангелие сегодняшнего дня. Незачем испытывать придуманный нами путь. Есть один путь, путь слов Христовых. И до тех пор, пока Христос не станет для нас главным и единственным, мы будем все время ошибаться и выбирать неправильно. Как только мы выберем Христа и скажем: «Господи, безраздельно доверяем Твоему выбору и Твоим словам», там и только тогда начнется наша жизнь во Христе. Об этом хотел сказать, начиная наш сегодняшний разговор, протоиерей Александр Абрамов с вами в ближайший час в эфире Радонежа, последний эфир мой в уходящем году, 959-5939, код Москвы 495, или прямой, или краткий номер 5522, слово «Вера» и после пробела ваш вопрос. В ближайшие 50 минут начинаю отвечать на звонки. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой батюшка Александр. Вот рада слышать вас. Четыре раза
большое.
Была в вашем храме, воспоминания самые лучшие. У меня такой вопрос. Вот я сегодня впервые в календаре православном прочла о том, что 6 января строгий пост, но разрешается масло. Календарь на 17-й год, то же самое так же. Вот я много лет причащалась. Объясните, пожалуйста, как понять, строгий пост и вдруг масло?
Масло у нас ведь... Мы же не машинное масло с вами потребляем. Вот. Масло растительное разрешается, потому что пост рождественский не очень строгий. И даже сочельник при всей строгости этого поста для мирян подразумевает возможность потреблять масло. Поэтому пусть ваше сердце не смущается, и вы не нервничаете и не беспокойтесь. Если вам вдруг по каким-то причинам кажется, что нужно сухоедением в этот день обходиться, то вы можете сделать и так. Но устав не запрещает. Вот поэтому мы действуем с вами так, как в нем сказано. Кстати говоря, типикон, он запрещает как смягчать пост, так и ужесточать его. Поэтому мы с вами... Давайте будем держаться, если мы хотим с вами держаться... постных предписаний типикона, то не будем и строже относиться к себе, чем нам предписывает типикон. Иван задал мне вопрос. Вы знаете, что в промежутке между нашими передачами можно присылать вопросы в храм, где я служу, в храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, и телефон храма 623-4780, код Москвы 495. Мои сотрудники передадут мне этот вопрос, и если окажется, что он имеет такое значение общее, нас с вами много слушателей, все-таки многомиллионные радиостанции, наиболее важные вопросы получат ответ в эфире. Вот вопрос Иван мне задал. В Евангелии от Луки сказано: «Жатвы много, а делателей мало». Кому эти слова относятся? Только лишь к апостолам или ко всем? А видите, в чем дело? Время таково, что на нас, на всех, имеется апостольское послушание. Потому что евангелист говорит, мы слышим эти слова от Матфея во время крещения любого человека. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это сказано каждому из нас, а не только тем, кто приводит людей ко крещению, не только тем, кто этих людей крестит, то есть не только к апостолам, благовестникам и к священникам. Каждый из нас, если ведет добрую, человеческую, правильную христианскую жизнь, причастие на апостольскому служению. Если мы злобные, наглые, злые, плохие, мы людей от Христа отвращаем, это надо понимать и знать, и мы услышим: делателей мало. Значит, мы выпадем из числа этих делателей. Нам выпадать нельзя. Мы с вами служим единому Богу, который ждет от нас любви и послушания, и говорит нам: «Вниди в радость Господа своего». Вот будем просить Бога, чтобы войти в радость Господа своего. И все эти слова, конечно, относятся к каждому из нас. Другой вопрос, который я получил от рабы Божией Марины из Саратова. Мы неоднократно об этом с вами говорили, но вопрос важный. Как нам вставать, когда мы падаем? Мы падаем с вами ведь очень болезненно, и, как правило, падаем в одни и те же грехи, в одни и те же прегрешения. И нам очень стыдно приходить на исповедь и говорить: вот, Господи, я опять все то же самое сделал. Надо закрыть глаза и сказать: Господи, Правда, как ужасно, как неудобно. Я без конца одно и то же. Но дай мне встать, потому что я не хочу быть упавшим. В этом отличие животного от человека. Животное не чувствует грязи, человек чувствует. Господи, не дай мне лежать в грязи. Я Твоим хочу быть, дай мне встать. И тогда все, что мы за собой заметим, в том числе и многократно исповеданное, но вновь повторяющееся, приведет нас к исповеди. И мы и батюшке сможем сказать: «Батюшка, прости, я к тебе прихожу в 30-й раз с одним и тем же самым. Но я же не к тебе пришел, я к Господу пришел. Ты выслушай мое покаяние, Господу его передай и попроси его о прощении моих грехов». А священник ответит словами молитвы: «Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Не надо смущаться, вставать, сколько бы раз ты не упал». Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Благословите, отец Александр.
Бог благословит. Здравствуйте.
Настоятель храма Третьяковского.
Отец Николай Соколов.
Да, да, да. И вот сказали, что пока ремонт там идет, а после ремонта восстановят эту Владимирскую, принесут опять на это, тот же поставят икону, иконы Божией Матери Владимирской. Так. И сказали о Киевском кресте и о этой из часовни Иверской. Иверскую икону Божией Матери. А Киевский крест, он же у вас? Что, есть другой есть еще Киевский крест?
Нет, другого нет. А в чем суть вопроса?
Что перенесут, от вас заберут и перенесут туда?
Куда туда? Кто так может сказать?
Толмачевский храм при Третьяковской галерее.
Я думаю, что вы что-то неверно услышали. Киевский крест, где находился, там и находится, и с Божьей помощью с ним все в порядке. И я думаю, что вопрос о перемещении святынь — это вопрос, который решает священноначале, а не отдельные батюшки, даже если они настоятели того или иного храма. Но, зная отца Николая Соколова как человека мудрого, я думаю, что вы, может быть, ошиблись. Он вряд ли мог бы так сказать, потому что эта святыня не в его распоряжении. Это то же самое, как я бы сказал: знаете, вы после ремонта Владимирская икона окажется в храме преподобного Сергия в Крапивниках. Конечно, нет. Она окажется там, где она должна была быть. Она будет в храме святого Николая в Толмачах. Наш Киевский крест, величайшая все-таки святыня, значительнейшая святыня, окажется там, где она, собственно, и находится. Никаких перемещений не запланировано, насколько мне известно. Киевский крест на своем месте, в Крапивниках. Приглашаю вас всех, пользуясь случаем, у него помолиться, особенно в преддверии Нового года и в рождественскую службу. Вы знаете, что, ну, те вот, кто слушает радио «Радонеж» постоянно, а мне с Божьей помощью, ну, так вот, оказана честь, я уже, наверное, лет 5 здесь беспрерывно бываю в эфире с той или иной периодичностью. Так вот, многие слушатели «Радонежа» приходят к нам на Новый год. Мы всегда в Новый год совершаем божественную литургию ночью, начиная в 12 часов ночи, не сидением за столом и не салатом оливье, и не беседой у елки, а словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Мы начинаем божественной литургии, и этот год не будет исключением. Мы в 12 часов ночи, в 12 часов ночи, с 31 на 1, совершим у подножия Киевского креста в нашем замечательном, и не побоюсь сказать, великом храме божественную литургию. Краткое всеночное бдение будет совершено в 11 часов вечера 31-го. Те из вас, кто хотел бы ночью помолиться у такой большой святыни, пожалуйста, милости прошу, в 11 мы будем совершать всеночное бдение, а в 12 ночь с 31 на 1, в новогоднюю ночь, божественную литургию по ее окончанию, поздравим друг друга с Новым годом. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот держи ум свой в Ааде и не отчаивайся. Слова Господа Силуану Афонскому. В каком Аде? Что имеется здесь в виду? Спасибо, Господь.
Спасибо. Мне кажется, эти слова очень важными. Помни о всех своих грехах. помни, как ты несовершенен. Знай свою слабость и не пытайся умничать, потому что всякий раз, когда ты думаешь, что ты очень сильный и опытный, твоя сила и твоя опытность будет посрамлена. Не осуждай другого человека, потому что как только ты кого-то в чем-то осудишь, ты сам в том же самом согрешишь. И зная вот эту свою слабость, верь в силу Божию. И понимая, что мы все заслуживаем наказания, не отчаиваясь, полагаясь на милость Божию. Милость Божия, по мысли преподобного Силуана Афонского, сильнее наказания, если ты сокрушаешься. Поэтому не надмевайся, не полагай, что тебе за дела причитается благодеяние, но лишь как благодать, как дар. И старайся быть Божьим, и не отчаивайся. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Сейчас мы все стареем, 60 лет, многих вот депрессии. С православной точки зрения, скажите, пожалуйста, как вот бороться с депрессией?
Спасибо, но мы с вами понимаем очень простую вещь. У нас существуют жизненные определенные циклы. Мы устаем, мы стареем, мы немощными становимся. Седина в голову, бес в ребро. И это все совершенно естественные вещи. И не нужно думать, что на этом все оканчивается. Некоторые вещи носят совсем простой физиологический и возрастной характер. Их надо прожить. Их надо прожить. Не надо давать себе расслабляться и сосредотачиваться на своих болячках. Вот я болею, вот у меня взаимопонимания с внуками нет. Живи вперед, двигайся дальше, постарайся. Видите, многие считают, что годы приносят мудрость. Очень часто годы не приносят никакой мудрости. Человек может очень глупым и очень немудрым умереть даже и в глубокой старости. А ты постарайся, чем больше живешь, другим людям принести пользу. Не учи других, но помогай. Если в тебе есть какое-то доброе сердце, постарайся в тепле. Посмеивайся иногда, иронизируй над собой. И двигайся вперед в каком-то добром деле. И не обращай внимания на болячки. Чтобы получилось так, что когда тебя Господь заберет, ты скажешь: «О, Господи, уже время!» Перекрестишься и пойдешь туда, куда тебя зовет Господь. Священное Писание говорит: когда ты был юн, ходил там, где хочешь. Когда же состаришься, другой тебя припаяшет и поведет туда, куда не хочешь. Мы взрослее, старее, оказываемся там, где нам не хочется быть, устаем. Но надо двигаться. Надо двигаться, потому что любое наше движение – движение навстречу Господу. Если мы с Ним встретиться хотим, а не боимся этой встречи, то любое это движение будет для нас желанным. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, я хотела спросить вот про что. Я хотела причаститься, но не знаю, когда правильно. 1 января или 7 января? Или это без разницы?
Правильно тогда, когда сердце просит. Я бы ответил таким образом. И 1-го, и 7-го. У нас идет пост. У нас идет пост, в любое время это все законно и праведно, ничего плохого ни в том, ни в другом нет. Если сердце лежит, то причащайтесь тогда, когда сердце просит. И тогда хорошо. И тогда можно, надо поисповедоваться накануне. Но накануне Рождества, наверное, в большинстве храмов это будет сделать довольно сложно, поэтому, наверное, можно поисповедоваться накануне 1-го, а уже затем причащаться и 1-го, и 7-го, и или 1-го, или 7-го. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, отец Александр. Очень рада вас слышать.
Спасибо.
Люблю, когда вы отвечаете на вопросы, очень правильно, хорошо. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я сейчас даже начинаю волноваться. А просто даже не вопрос, а как бы мне нужно вот такое разъяснение. У меня сын 4 года назад погиб. Ну, как бы суицид. И вот, знаете, Я езжу в деревню, там у меня больная мама престарелая, и там живет сестра с мужем. И вот бывает так, что сестра уезжает в Москву, муж остается. И вот, знаете, получилось так, что сестра лежала в больнице, муж ее был, находился там. И вот с 19 декабря, вот после праздника Николы, как раз вот 20 утром, он мне вдруг приходит с улицы утром и говорит: мне надо с тобой поговорить. И говорит мне такие вещи, что, говорит, называет по имени моего сына, говорит, он не является уже третий раз. И говорит, что чтобы я, скажу, говорит, матери, чтобы она за меня, за него не, за меня не молилась. Вот как я была какой-то, даже в каком-то шоке. Не понимаю, как, почему это вот так. Как бы это не со мной, но ко мне относится вот то, что он это сказал, что чтобы она не молилась, я не могу, говорит, там что-то встать или что-то такое. В общем, много говорил чего. Я сначала думала, это во сне, потом мне выяснилось, что, оказывается, это у него было как бы наяву. Вот такое. Вот.
Необходимо эту ситуацию проигнорировать. Она ничего не означает. Кроме того, что враг рода человеческого, сатана, хочет, чтобы человек, который и без того мучительством дьявольским погиб на земле, был лишен и посмертного поминовения. За литургией поминать нельзя, как это всегда и бывает. В записках мы не поминаем, но человеческое, сердечное, родственное поминовение непременно и ни в коем случае не нужно поддаваться подобного рода словам. Вот следующий вопрос. Что означает «сие творите в мои воспоминания»? Лука, напомню, что это тайносовершительные слова Господа, установительные слова Божественной Литургии. «Взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, это мое тело, которое за вас предается, сие творите в мои воспоминания». Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, который за вас проливает. Что значит «сие творите в мои воспоминания»? Вопрос был. Преломление хлеба и причастие за Божественной Литургией тела и крови Господних есть участие наше в жизни Христа и воспоминание благодарное о Его к нам благодеяниях. Но если у протестантов это не носит характер таинства, то есть хлеб и вино за их службой остается хлебом и вином, которые люди благочестивые, но в то же самое время неосвященные, принимают, хлеб и вино остается хлебом и вином. Люди говорят: «Господи, спасибо Тебе», и едят и пьют. За нашей Божественной Литургией хлеб становится телом Христовым, вино становится кровью Христовым, и мы принимаем их благодаря Господа и творя это в Его воспоминания, потому что Он нам сказал так делать. Мы не хлеб и вино принимаем, но тело и кровь Господни самые подлинные. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот 31 декабря можно рыбку кушать. А если я 1 января буду причащаться, можно рыбу есть?
Можно.
Можно вкушать, да? Разрешаю.
Ну, вкушать не знаю, что такое. Вкушать есть можно.
Спасибо.
Спасибо. А вопрос от Зои получен мною. Есть ли антиминс в алтаре у католиков и протестантов? Напомню, друзья, что антиминс – это плат в православном богослужении, в который вшита частица мощей святых угодников Божиих, и этот плат подписан правящим епископом той епархии, в которой совершается Божественная Литургия. Антиминс позволяет любому священнику, законно поставленному и назначенному архиереем, совершать богослужение. Таинство тела и крови Христовых. У протестантов таинство тела и крови Христовых не существует, существует лишь служба в воспоминании, поэтому антиминте потребности нет. У протестантов, естественно, у них нет. Антимин существует у православных. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович беспокоит. Вот говорили о посте на вечере, значит, Рождества и Богоявления, о разрешении елея. Вот в календарях еще 70-е годы писалось, что елей разрешается только в том случае, если эти на вечере, Рождества и Богоявления, попадают в субботу и воскресенье, что соответствует эпикону. А потом просто стали писать, что во все... Значит, на вечере и Рождества и Богоявления разрешается пища с постным маслом или с растительным маслом, с елеем. Вот. И тем самым, собственно говоря, исказили сам смысл типикона. То есть елей разрешается в навечерии только если они попадают в субботу и воскресенье, что будет в 17-м году, потому что на вечере Рождества, вот того, который будет в декабре 17-го года, попадет в субботу. Все, благодарю.
Спасибо, Сергей Павлович, но тем не менее, горько все слышать, что вы говорите, исказили смысл типикона. Вы все-таки не ставьте типикон наряду с Евангелием. Я позволю себе усомниться, дорогие мои, что вы выполняете требования типикона во всей полноте. Я хотел бы напомнить... Друзья, давайте будем хотя бы перед самими собою честными. Я хотел бы напомнить, что в соответствии со второй главой типикона всеночное бдение, если его совершать в полноте, длится 9 с лишним часов. Обычное воскресное всеночное бдение. В Москве такое всеночное бдение совершается только в храме, где я служу один раз в год, под крестопоклонную неделю, а более или менее регулярно в единственном только монастырском храме, в одном храме в нашем городе, если речь идет о Москве, я не знаю другие города. Друзья, позвольте, я усомнюсь в том, что вы каждый раз ходите на всеночную, которая длится 9,5 часов, а там, где всеночная длится 3 часа, вы восполняете эту разницу в 6 часов домашним чтением всех полагающихся кафизм, апокалипсиса, то есть откровения Иоанна Богослова. Давайте не будем лицемерить. Вы этого не делаете. Равным образом, если мы говорим о правоприменении, то есть об использовании канонов в нашей жизни, то очень твердо и ясно говорится, если вы не были без уважительных причин за божественной литургией три воскресенья подряд, вы подлежите извержению от числа верующих. Мы очень часто ведь не бываем даже два и три воскресенья подряд. Давайте мы будем понимать, что не нам говорить о соблюдении требований типикона. Вы сейчас с такой горячностью говорили о масле, но... А вы все требования типикона соблюдаете? А вы все требования святых отцов, святых канонов соблюдаете? Вы в баню не ходите, предварительно не убедившись в том, что там нет неправославных людей. Ну зачем? Поэтому суд без милости, не сотворившему милости. Мы должны относиться к людям с состраданием и с пониманием того, что даже то, что церковь в качестве благого и легкого ига на нас возлагает, мы и то несем большим трудом. Но давайте друг другу помогать это бремя нести, а не давить друг на друга, говоря... Ошибся ты, брат, все ты не так делаешь, а типикон тебя должен наказать. На каждого из нас, на каждого без исключения, найдется канон, запрещающий нам причащаться. Заверяю вас в этом, как человек, который знает святые каноны. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Это Елена.
Елена.
Я вам уже назвонила и тоже попрошу вас сострадания. И вот у всех, кто может... Мы у батюшки с одной женщины с Ольгой взяли по соглашению читать за пьющего. Вот очень сейчас поет Александр. Батюшка, попрошу вас Христа ради помолитесь за него в церкви. Я в монастыре на Сретенке подала неусыпаемый псалтырь, и вот мы читаем, значит, с Ольгой. Батюшка, если, может быть, кто-то вот может, имеет сострадание вот к этим людям, к пьющим, пожалуйста, помолитесь. Вот сейчас вот такое вот время очень, ну, тяжелое вот у него. Батюшка, ну, простите, что
спасибо,
вот такое с личной просьбой. Просто вот очень сейчас, просто очень я вас, ну, прошу, потому что, ну, кого бы ни просила, говорят, знаете, это, ну, тяжело очень. И вот, вот только один человек, ну, согласился, потому что у нее у самой муж пьет.
Хорошо, спасибо, Елена. Но вас сейчас, во-первых, полстраны слышит, и поэтому, я думаю, у нас, к сожалению, пьянство такой грех нередкий, и очень многие к сердцу это примут, в том числе обращаясь ко Христу с молитвой о своих близких и родных, которые пьянствуют. Обещаю вам, что мы будем Александра поминать, и братьев и сестер наших, нам очень не хватает добрых дел, особенно в постное время. Давайте не будем ограничивать добрые дела только пожертвованием денег или пожертвованием времени, но иногда еще и нужно за совсем чужого человека помолиться. Говорят так, перекрестишься за чужого человека, скажет, Господи, не знаю я его, но помилуй его, помоги ему, а он встанет и пойдет вперед. Что означает, никого не называйте учителями и отцами, Матфей, глава 23, конкретно стих 8 и 9, процитирую. «Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Что это значит? Означает это очень простое. Мы все послушники Господа. У каждого из нас разные дарования, кто-то к Христу ближе, кто-то дальше, кто-то талантливый, кто-то бесталанней, но учитель один и отец один. Мы говорим «Отче наш», у нас не много учителей, а один учитель Христос. И когда мы говорим о святых отцах, они наши братья, они старше нас, а мы братья младшие, и святые матери – это старшие наши сестры, но все же сестры, а учитель один – Христос, и без него мы никуда. И без него все эти братья и сестры утрачивают смысл, но через них мы тоже можем научиться, потому что они ближе к Отцу. А нам, поучаясь, не надо забывать, что и мы рядом. Христос говорит, вы уже больше не будете рабами, но детьми. Мы дети Божьи. А в этой жизни, вот так, как устраивает ее Христос, нет учителей и наставников. Но все ученики Христовы, каждый просто в своем месте. Мы обращаемся к священникам, отец такой-то, уважая его сан, потому что через рукоположение Христос дает благодать Святого Духа своим священникам. И священник каким-то образом встает в особое положение по отношению ко Христу. Но священник такой же нам, брат и друг. И вот если мы это с вами будем понимать в наших приходских общинах, в нашем всегдашнем общении, если не будем из священника делать фараона, но старшего брата и человека, который может нам что-то подсказать, у нас будет счастливая христианская жизнь. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Я о смысле поста вот спрашивал человек, вот батюшка, архимандрит Иоанн Крестьянкин, он сказал, да постятся уста ваши от осуждения, да постятся ноги ваши от хождения на злое дело, вот, ну и так далее, вот, от грехов. Ну, пост надо, конечно, держать, но вот он вот так говорит много.
Так, суть вопроса в чем?
Нет, ну, так строго держать.
Ясно. Вот. Спасибо вам за ваш комментарий, он нам понятен. Если мы дети, а не рабы Божьи, почему мы говорим рабы? Спрашивает инкогнито из Санкт-Петербурга. Мы и говорим рабы, и как-то внутренне себя ощущаем рабами Божьими, но в этом слове «рабы» уже нет содержания «заключенный». Мы под словом «раб», вот таким «рабовладельческий строй», понимаем тех, кто лишен всяких прав и никчемен. А мы говорим о себе как о рабах Божьих по собственной инициативе, так апостол нам предложил, и так у нас в церкви повелось. Мы говорим как о тех, кто находится в общении с Богом, но признает его старшинство. И вот здесь ничего, конечно, унизительного нет. Мы с Богом, мы младше, и мы в его семье. Надо сказать, что даже в римской рабовладельческой семье глава этого огромного семейства, в том числе заключающего в себе и рабов в таком классическом понимании, отвечал за их жизнь, за то, чтобы они питались, за то, чтобы им было неплохо. А Христос нам дает, помимо всего того, что мы могли бы себе представить, дает нечто много большее – свободу. И мы себя называем рабами не потому, что мы где-то в заключении сидим в клетках у Бога, а потому что мы чувствуем принадлежность к одной единой семье. И по какому-то внутреннему сердечному смирению называем себя рабами. Чем различаются понятия единый, единородный и единосущный? Един Бог. Это означает равенство лиц Святой Троицы, каждый из которых содержит полноту Божества. Единородный – это означает, что Бог Сын рожден от Бога Отца, Единородный Сыне и Слове Божий, единственный, кто был рожден от Отца, единственный Сын, рожденный от Бога Отца. Единосущный означает единственный по существу, что как Отец Бог полный, так и Сын Бог полный, так и Дух Святый Бог полный. Между Богом Отцом и Богом Сыном нет расхождения в природе их божества, и тот, и другой всецелый Бог. А и никакого умаления в природе божества, слабости божества, никакой у Сына по отношению к Отцу не существует. В этом значение этих терминов. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. У меня такой вот вопрос по псалтырю. Вот я читаю псалтырь, у меня муж умер, очень длинная такая история. Но мне сказали, кто мне сказал, знакомый, что вот 17-ю кафизму я должна читать каждый день. Правильно это или нет? И еще такой вопрос. Вот я, допустим, читаю каждый день 17-ю, а дальше я могу читать в этот же день или как?
Меня очень смущают эти вопросы. Вот почему. Конечно, 17-я кафизма, она преимущественно заупокойная. Мы ее читаем. Мы ее читаем, когда молимся об усопших. Но вы мне задаете такой же вопрос, который, например, мог бы звучать так. А вот когда я покупаю 50 грамм колбасы, я могу съесть 50 грамм. Или вот если мне хочется, можно и 75, а можно и 100. Псалтирь – это собрание молитв, богодухновенных молитв, написанных по вдохновению Божию псалмопевцем Давидом. Если вам хочется молиться, молитесь. Если вам хочется прочесть эти слова, прочтите их. Почему нет? Почему мы все время спрашиваем «можно»? Вы что боитесь? Перемолиться или недомолиться? Вы боитесь, что Христос вас накажет за то, что вы после 17-й кафизмы прочтете еще одну какую-то кафизму? Вот это тот единственный случай, когда можно сказать «молитесь на здоровье». Вот так я вам скажу. Следующий звонок. Добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер. Раб Божий Георгий. Георгий. От вас сейчас услышал, что вот святые наши являются старшими братьями. Это, конечно, правильно. Но я тут вспомнил, я по самовольству, дерзновением молюсь ангелу-хранителю, называю его старшим братом моим небесным. Не слишком я тут, так сказать, слишком дерзновенно не совершаю ли этим. Это первое. И второе. Вот мы рабы Божии, конечно, это всем понятно, но вот канон ангелу-хранителя в одном месте там, и к ангелу-хранителю мы обращаемся, что соблюди меня там от всех злоб раба твоего, то есть называем уже рабом самого ангела, его рабом. Вот тут поясните вот эту ситуацию, пожалуйста. Два вопроса.
Да, ну второй вопрос легче, это такой перехлёст составителя канона, мы, конечно, рабы только Божьи. И когда мы говорим «раба твоего», мы скорее говорим, ну вот, находящегося с тобой в дружбе. Ну и так вот по нашей склонности главу преклонить, говорим «раба твоего». Конечно, мы не можем быть рабами по отношению к служебным тварям, к служебным духам, вернее. Сказано в чине соборования. Священник молится о себе: «Ты поставил меня в превеличайшей степень священства и даешь мне возможность видеть самозрачнее лице святой литургии, которые святые ангелы желают видеть». И таким образом, священника ставит выше ангелов, потому что священник по благословению Божию совершает литургию, которую желают видеть ангелы. Поэтому ангелы, конечно, наши духовные друзья. Называть их братьями, они же бесплотные, мы пока с вами во плоти, поэтому вот святые угодники Божии, люди, пребывавшие во плоти, а ныне находящиеся в Царстве Небесном, в первую очередь наши братья и сестры, а ясно, что и весь сон добрых сил, в который входят и ангелы, и архангелы, и престолы, и господство, начало, и власть, и святые, это все в первую очередь, други Божьи, а если други Божьи, то и наши тоже. Вот таким образом я бы ответил и на первый ваш вопрос. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр. Это раба Божия Людмила вас беспокоит. Вот у меня такой вопрос. Я работаю, у меня график скользящий, 2 по 2. И вот 3 воскресенья как бы у меня не получается. То есть получается, например, или субботой, там, или на буднях. То есть это как вообще вот...
В порядке, да? Да. Надо выбрать какие-то дни в неделю и стараться, естественно, хотя бы раз в неделю. Мы и так с вами практически всегда становимся воскресными прихожанами, однонедельными. Но нам надо, если не получается по воскресеньям, то надо выбирать какой-то день, субботний или будничный. Но быть обязательно за службой, это должно быть нашей внутренней потребностью.
И еще можно один вопрос?
Пожалуйста.
Давно меня мучивший, потому что, в общем-то, дело в том, что у меня вот такой вот грех, от которого я вот сколько времени уже пытаюсь избавиться, никак не получается, то есть то бросаю, то не бросаю, то есть я вот 40 лет я курю, то есть, в общем-то, курильщик со стажем, мне уже под 60, и вот этот вот порог, вот этот вот грех такой, в общем-то, я... И получается, что я каждый раз причащаюсь, то есть я его называю, а по сути дела он у меня повторяется. И вот вы посоветуете, куда бы мне можно было бы обратиться, может быть, как-то вот... Куда вот там, допустим, наркоманы обращаются, там вот в какие-то там клиники или какой-то... У вас, может быть, есть какой-то там адрес или как, или что мне в этом случае делать, вот... Вот крик души, не знаю, вот как...
Вещь очень простая. Обратитесь в первую очередь к своей совести. Курение — грех такой, хотя и мелкий, но прилипчивый. И здесь очень просто все. Вот идет пост. Ну, допустим, курите вы пачку в день или там не знаю сколько. Сократите вдвое, втрое. Не удается бросить совсем, но хотя бы предпримите усилия, чтобы делать это меньше. Силуан Афонский, преподобный, говорил... Вы же должны для начала понять, что это правда грех. А для этого вот хочется закурить, прочтите «Отче наш», потянет курить. Вы должны почувствовать, что не тянет, что это плохо. А для курильщика нет сразу рецепта: взять и все бросить. Не знаю я таких курильщиков. Способ один: сокращать хотя бы постами, уменьшать количество сигарет, а дальше будет видно, если Господь увидит ваше реальное намерение, если вы всерьез это возьмете, то дальше найдутся и пути. Таких специальных центров я не знаю, вернее, думаю, что они неэффективны. Но попробуйте путем сокращения хотя бы в постное время пойти. Там вдвое, втрое, в полтора раза, сколько потянете. Следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, добрый вечер. А вот вопросик такой, вот вы говорите, по воскресеньям нужно ходить в храм, а вот в субботу вечером это тоже ведь значит по воскресеньям, то есть это уже, ну, в воскресенье считается всеночная. И вот задаю вопрос, потому что вот относительно воскресенья еще, ну, отцы говорят то, что, ну, мы и вообще это так по факту, мы знаем то, что литургия совершается ради причащения, вот, утренняя. И даже некоторые отцы говорят, что если ходишь на литургию, то как бы если ты не причащаешься, то вроде как некоторая хула такая на Господа и на таинство. Вот, ну и вот такой вопросик тоже. Спасибо, Господи, раб Божий Александр.
Александр, суббота вечер и воскресенье утро – это одна служба воскресного дня. Сейчас, к сожалению, все меньше и меньше людей прибегают к этой дисциплине, но на самом деле суббота вечер – это воскресное и всеночное бдение. Предварительные службы перед воскресной литургией. В церковном смысле это служба одного и того же дня. Надо бесспорно стремиться к тому, чтобы причащаться за воскресной литургией. Но это вопрос вашей совести, вашей потребности и вашего разговора с духовником, с какой периодичностью вы будете причащаться. Для иных удобно и радостно, и является потребностью причащение ежевоскресно. Кто-то причащается реже. Вы должны чувствовать, что вам это нужно. И тогда вы вместе со священником, который вас исповедует, найдете необходимую периодичность. Бесспорно то, что надо стремиться к тому, чтобы быть в субботу вечер и в воскресенье утро. И суббота вечер – это не две службы с воскресным днем. Это одна служба. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна из Подмосковья. Вопрос у меня такой, вот совет вам нужен от вас. Вот есть семья, которой мы помогаем. Это беженцы из Луганска. Живут они там в Краснодарском крае. Общаемся, мы так не виделись, но общаемся через волонтера. Уже вот два года люди практически ничего не имеют, но вот сейчас, слава богу, помогли паспорта сделать. Сейчас там вопрос о работе встал, но опять очень сложно. Там в станице с работой очень тяжело, и там детишки маленькие еще, то есть работать человек еще практически не может. Вот, но дело в том, что вот просят помочь, да? Вот, допустим, вот надежда нужна такая-то сумма. Мы тут же посылаем именно эту. На лекарство нужна такая-то сумма. Тоже посылаем тут же. Там еще на что-то тут же посылаем. Вот. А потом, значит, возникло такое подозрение, что деньги, которые называются суммой, они
завышены. Не соответствуют действительности.
Да, да, не действительности. А потом через какое-то время это подтвердилось. И чисто вот по-человечески, конечно, обидно. Обидно и как-то.
А чисто
вот
по-христиански надо тут же разорвать отношения с этими людьми.
Вы так думаете?
Я убежден в этом.
Да?
Я убежден в этом. Потому что, во-первых, не надо нам поощрять иждивенчество. Ко мне в храм ежедневно приходят люди, которые говорят, что они из Донецка и Луганска. Некоторые правду говорят, некоторые врут. И все время требуют. Он говорит, дайте денег. Я говорю, знаете, вот я одному человеку, просто для того, чтобы проверить свои опасения, сказал, знаете что, вот смотрите, у нас все заснежено, вы не можете взять в руку лопату и просто взять и убрать вокруг храма снег. Он так посмотрел на меня, сказал, да вы с ума сошли, проклял меня. Вот, и я понял, что нужны просто живые деньги. Поэтому я возобновляю вам всем призыв, который высказан Иоанном Златоустом. Милостыня да запотеет в вашей руке. Помощь должна быть осмысленной и людям, которые не вызывают никакого сомнения. Если мы жуликам каким-то оказываем помощь, мы просто пытаемся откупиться от Бога. У нас заканчивается наш с вами разговор. Всего доброго вам желаю. С вами был протоиерей Александр Абрамов. С Новым годом, друзья. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Oh.